Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Здравствуйте еще раз. Это Алексей Венедиктов у микрофона. И мы с Натальей Ивановной Басовской вернулись в студию. Добрый вечер, Наталья
Добрый
Ивановна.
Добрый вечер.
И сразу, чтобы не тратить время, я хочу разыграть 20 книг, 10 и 10. То есть у нас будет 20 победителей. Два французских, на русском языке сразу вам скажу. «Молодая гвардия» на русском языке. Мишель Пастуро «Повседневная жизнь Франции и Англии во времена рыцарей круглого стола». Это пораньше будет.
Предшествующий эпоху, да.
И Симона Ру «Повседневная жизнь Парижа в средние века». Тоже «Молодая гвардия», 10 книг. Это уже ближе к нам. К возникающей вашей любимой буржуазии, Наталья Ивановна. Значит, я напоминаю, чтобы получить одну из этих книг, вы должны прислать свой ответ на СМС. Объявляю сейчас телефон тех, кто не знает. Плюс 7-985-970-45-45. Плюс 7-985-900. Что я говорю такое? В общем, я вам все уже сказал. Да, значит, вопрос очень простой. Какое римское название города Парижа? Римское название. Как римляне называли Париж? Римляне в средние века, а римляне времен Римской империи. Как, что там находилось за, назовем даже не город, а поселение, да? Как оно называлось римлянами? Плюс 7-985-970-45-45. И не забывайте подписываться.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Обычно мы с Натальей Ивановной Басовской рассказываем вам об императорах, королях, полководцах, в крайнем случае народных героях. И у нас сегодня человек, который не относится ни к той, ни к другой, ни к третьей категории. Пожалуй, Наталья Ивановна, это у нас новация.
Да, пожалуй, потому что его не определишь одним словом. Жак Кёр, купец. Вот первоначальный его статус. Купец, потом предприниматель. Во второй половине 15 века. Заметим, что во Франции уже вполне применимо это понятие. Дипломатом себя несколько проявил, казначей французского короля Карла VII, автор некоторых реформ, государственный деятель. То есть самая знаменитая карьера в Европе 15 века. Из мелкого довольно, не бедного.
Ну,
отец был богат. Но он начинал по мелочи. Как довольно, ну, скажем, кто мелкий. Сейчас будет, зазвучит.
Как довольно мелкий.
Самая знаменитая карьера в Европе 15 века, потому что из купца, из города Буржа, провинциального, не Париж даже, он оказывается со временем правой рукой французского короля.
А потом Карла. Римского папы.
Да, а затем, и параллельно он уже близок к римскому папе, а заканчивает жизнь, в общем-то, просто человеком, которого папа назначил бороться с неверными. Ну, куда выше. То есть, эта карьера супер. И он же, самый знаменитый обвиняемый, осужденный этой же эпохи, узник, едва не лишившийся жизни. Отважному сердцу нет преград. Такой он придумал себе личный девиз, играя на своей фамилии. Кёр, по-французски, сердце. Но преграды нашлись, да еще какие. Ах, как звучал бодро и самоуверенно этот девиз в зените его карьеры. Но недолго.
Но недолго, это правда.
Поэтому надо посмотреть, как же это все с ним произошло. И такой взлет, и стремительное падение. И то падение какое-то странное. Он не погиб по воле короля, он еще и к папе успел подрядиться. То есть, это удивительный человек. Что мы о нем знаем? Родился в городе Буржа. Римское название этого бывший римский город Аварик. Город в центральной Франции, при слиянии рек Эвр и Арон, центр исторической области Франции, Бери, очень известной области. Скажу сразу, ну вот, чтобы представить, где это примерно 100 с чем-то километров от Орлеана.
Это важно.
Да, это очень важно. Они как-то Орлеан будет пересекаться вот с его судьбой. И Бурж в ходе Столетней войны...
А идет Столетняя. Ровно середина военно-столетней...
Да,
середина Столетней войны рождается вот в середине Столетней войны.
Он родился в 1395-м, как всегда, приблизительно. Дата немножко колеблющаяся, но около этого времени. А это, да, это середина Столетней войны. Это завершение эпохи абсолютных, периода абсолютных побед англичан, полных поражений Франции и совершенно несчастливая ситуация во Франции. А в 1422-м когда нашему герою 27 лет, подписан в Труа страшный для Франции договор о том, что после смерти французского короля Карла VI, совершенно безумного, будет править Францией объединенный король, объединяющий две короны. И это будет английский король Генрих V. То есть для Франции это очень плохие времена. Да, кажется, стране конец. И вот поначалу, казалось бы, как свяжутся вот эти великие государственные проблемы и судьба Жака Кёра. Но для того, чтобы представить, насколько он вообще знаменит в мировой истории, в нашей вот нет, в нашем сознании Кёр отсутствует. Кому я не говорила, что готовлю передачу про Жака Кёра, у людей становились несколько восьмиугольные глаза. Но вот в знаменитом произведении Булгакова «Мастер и Маргарита» вот Михаил Афанасьевич про него знал. Тут специалисты не сомневаются, что речь идет о нем. Во время бала Воланд говорит Маргарите: «Господин Жак с супругой, рекомендую вам, королева, один из интереснейших мужчин, убежденный фальшивомонетчик, государственный изменник, но очень недурной алхимик. Прославился тем, — шепнул на ухо Маргарите Коровьев, — что отравил королевскую любовницу. А ведь это не с каждым случается». Михаил Афанасьевич знал, какая знаменитая и сложная репутация существует у Жака Кёра в европейской истории.
Я только хочу порекомендовать любителям легкой литературы исторический роман про на русском языке, он вышел, переведён. Томаса Кастейна «Королевский казначей».
Да, вторая половина жизни Кёра там описана.
Да, значит, Томас Кастейн «Королевский казначей», это есть на русском языке, это роман.
Его отец, торговец мехами Пьер Кёр, богатый купец, состоятельный купец. Про детство ребенка сведений специальных мне найти не удалось. Но, видимо, нормальное, достаточно благополучное детство. В документах его имя появилось в 1429 году. Ах, какой знаменательный год в истории Франции. Именно в это время, в 1429 году, Жанна д'Арк снимет осаду с Орлеана. Жанна д'Арк добьется коронации бывшего жалкого такого наследника, лишенного прав наследства, дофина Карла, будущего Карла VII. А называли его буржский король, потому что он засел в этом Бурже, там устроил свой двор в те времена, когда казалось, что не быть ему королем. А Жак Кёр в это время, в этом же году, совсем занят другим. И в 29-м году его имя появляется в документах в связи с уголовным делом некого Равана Денуа о махинациях на монетном дворе Буржа.
Вскрытое изготовление. Что Карл VII называли его буржским королем.
Да. Вот. Буржским, не настоящим, не французским.
Потому что он со своим мини-двором жил в этом городе.
Я только что упомянула, что он там расположил свой двор. И такой убогий.
И поэтому там монету чеканили. Я просто очень
конечно,
важно.
Конечно, конечно.
Как при каждом своем маленьком дворе у него...
Обязательно надо монету. И вот в этой чеканке, они пока не встретились лично, в этой чеканке отличился наш персонаж. Вскрытое изготовление фальшивых монет. Старший монетчик Раван Денуа, по его имени называется дело, и его помощники Жак Кёр и меняла Пьер Годар. Занимались этим неблаговидным делом. Итак, в то самое время, когда Жанна д'Арк билась за спасение Франции под стенами Орлеана, наш персонаж тихо, спокойно определился к делу. Он к этому делу вернется, но совсем в другом статусе и в другом масштабе. А пока мелкое дело фальшивомонетчиков закончилось для них достаточно невинно. Штрафом в сумме 1000 ИКЮ.
Золотых
это большая
ИКЮ.
Сумма. ИКЮ, это да. большая сумма. ИКЮ – золотая монета прямоугольной формы. Как правило, на ней изображена корона, солнце. В общем, это очень ценная монета. И 1000 ИКЮ – это существенно. И все-таки он будет ворочать миллионами и сотнями тысяч
это
этих
потом.
ИКЮ. Он придет к этому. А также в приговоре была уплата штрафа и лишение права заниматься монетным делом. Это занятно, потому что со временем король поручит ему именно это дело. Итак, Жанна сняла осаду с Орлеана. Карл VII, бывший буржский король, коронован в Реймсе. Он не буржский король, но еще и не победитель. А войдет в историю он с прозвищем «Победитель». В этом году Кёру 34 года, Карлу VII 31. Я сочла нужным сравнить этих двух людей, потому что они драматически пересекутся. Итак, в молодости Кёр красавец, судя по всем изображениям. Особенно хорош профиль. Тонкий, какой-то изысканный, утонченный. Красота такая, которая привлекает и женщин, и остается просто красотой во всех изображениях. Итак, красавец-фальшивомонетчик, состоятельный человек. Ну, пришлось уплатить большой штраф, но он быстро это исправит. Карл, дофин Карл. Жалкая внешность, можно сказать, почти уродливая. Свойственная многим Валуа, но в его лице она была выражена как-то особенно отчетливо. Каждый, кто что-то слышал про Карла VII, спрашивает, это тот, у которого нос такой висячей сливой? Да, это тот, у которого нос в виде висячей сливы. Да еще мать собственная его, Изабелла Баварская, объявила, что он не сын короля, то есть, возможно, бастард. Буржский король прозвище. Он 11-й ребенок в семье. 11-й ребенок в семье и 3-й сын. То есть шансов на престол в детстве никаких. Вырос, наверное, в сплошных, наверняка, комплексах. Пережил многие ужасные события в Париже. Чуть не погиб, когда бургундцы взяли Париж. Это несчастнейший человек. И с несчастной внешностью. Оба рано женились. Кёр в 1418 году, в 23 года, на мадам Массе де Лео де Пар, судя по имени, она, наверное, была несколько более знатного происхождения, хотя в это время уже будет купленное дворянство, и Кёр его получит со временем. Она дочь богатого и влиятельного горожанина. Важно. Возможно, он получил, да, возможно, он получил дворянство, ее отец. Он был прево города Буржа, то есть большой начальник. Да. Он управлял городом Буржем. Карл VII тоже рано женился на Марии Анжуйской, о которой все современники пишут. Тихая, некрасивая, неэффектная, всегда казавшаяся старой, даже будучи молодой. Вот такие какие-то штрихи, которые в сопоставлении показывают некую разницу между ними. И характер у них разные. Но они встретятся только через 11 лет после событий 1429 года, после уголовного дела Кёра и превращения буржского короля в будущего победителя. Они встретятся через 11 лет в 1440 году. А что пока делать осужденному мелкому фальшивомонетчику?
Ну, опять он мелкий, предприимчив. Ну, не мелкий.
Ну, тысячу, конечно, ИКЮ заплатил.
Нет, подождите, и семья помогла. И семья, не он тысячу. Тысячу платил вот этот.
Отец меховщик, платили. Конечно. Меховщики были богаты.
Меховщики были
хорошо,
богаты.
Хорошо, но для него это мелко. Вся его дальнейшая жизнь показывает, что для него это мелко. А через 3 года его имя снова появляется в документах. Я здесь опираюсь на прекрасную книжку Софьи Леонидовны Плешковой. Книга выпущена в 1977 году, то есть старая, со всеми там советскими особенностями, но очень хорошая. В которой много цитат из документов, приложения. К сожалению, Софья Леонидовна уже ушла из этой жизни, но я с огромным удовольствием прочла. Называется «К истории раннего купеческого капитала во Франции». Тогда нельзя было сказать, что это просто капитализм, хотя очевидно, что это ранний капитализм. Формационная схема не позволяла. Через 3 года после процесса, в 1432 году, Жак Кёр упоминается в документах среди французских купцов в Дамаске. Он отправился на восток богатеть.
Левант.
А Жанна д'Арк уже казнена в 1431. А он в Леванте, на востоке, в Сирии, в Дамаске.
В Египте.
И, очевидно, побывал в Египте, очень преуспел. Есть сведения о том, чем он торговал. Он, во-первых, завел сначала свой небольшой флот, который со временем стал очень большим. В это время у него, кажется, было 7 галер. Это тоже немало. Он вез пряности из Сирии, из Кипра, дамасскую парчу из Сирии. И наладил вывоз из Франции. То есть вот признаки этого возрождающегося капитализма. Франция превращается, французские города некоторые, с его подачи, в партнеров Востока. Он везет туда буржское сукно, и со временем это очень выгодно, ибо сукноделие в центральной Франции, особенно в соседней Фландрии, станет ведущей отраслью рождающегося капитализма. Серебро из лионских рудников, лионские шелка и так далее. Как потом будут говорить, со временем повезет оружие. Кому? Неверным мусульманам. То есть нелегальной торговле оружием. Но это впереди. Пока он превращается в известного преуспевающего купца. Во всяком случае, во французской истории самое известное имя из среды торгующих людей и занимающихся предпринимательством.
Внешней торговлей.
Да, и параллельно он начинает организовывать мануфактуры. То есть вот этот ранний капитализм.
Не проскочим одну вещь, что он таким образом, организовав свой флот, сначала частный, не французский, он вломился в конкуренцию с венецианскими, генуэзскими и пизанскими флотами.
Особенно там... ненавидели его в Венеции.
Вот, это очень, это на будущее. Да,
на давайте будущее заметим. Поставим такую галочку.
Да.
Его особенно ненавидели в Венеции. Венеция – блистательный торговый центр этого времени. И, конечно, видим, в этот момент все-таки лидер, хотя есть генуэзцы, тоже на многое претендуют. Но, во всяком случае, Венеция наиболее ведет агрессивную конкуренцию. Вот наиболее агрессивно во внешней международной торговле именно венецианская торговля. И не заметить такого человека нельзя. Но сначала его заметил Карл VII. В 1436 году, вот Карл VII уже седьмой год в этом году, не буржский король. Но именно 1436 важен тем, что в этом году Карлу VII, французскому королю, новоявленному как в статусе законного 7 лет назад, наконец покорился Париж. Париж, столица Франции, в Столетней войне не был опорой французских королей, не был опорой французского рождающегося патриотического чувства, национального чувства. Нет. И парламенты в Париже, и Парижский университет в ходе этой войны занимали очень сомнительную позицию по отношению к центральной королевской власти. Это была и форма оппозиции. В общем, это тема специального разговора. Но, наконец, в 1936 году он покорился, потому что рухнуло бургундское влияние бургундских герцогов на позицию парижских вот этих институтов. В 1435-м, в результате переговоров длительных и сложных, в Аррасе был подписан договор между Карлом VII и герцогом бургундским, который до этого, и он и его предшественники, были союзниками англичан. Бургундия стала союзницей французской короны, хотя на самом деле герцоги бургундские стремились к полной независимости.
Ну да.
Это их стремление будет пресечено при сыне Карла VII, при Людовике XI, в самом конце, ну, почти в самом конце 15 века. А пока Париж покорился, Карл VII уже чувствует себя совершенно другим человеком, но очень в юридическом и моральном смысле, но очень нуждается в средствах, очень нуждается в налаживании разболтавшейся, рассыпавшейся финансовой системы. Потому что такие долгие годы франко-английского конфликта, пусть войны не шли, военные действия не шли непрерывно каждый день,
да,
но систематическая война, отряды мародеров, разлагающиеся какие-то части, которые грабят все подряд, это все в основном на территории Франции. На английской территории были мелкие высадки на самом южном побережье, не далее того. Франция сильно пострадала. Другое дело, что, как часто бывает, стремление поднять экономику после разрухи, после войны, как раз сейчас выдвинет ее в первые ряды. Она, ну, подчас кажется, что она в чем-то выиграла от войны. Проведем примитивное сравнение, которое понятнее современным людям. Ну, стремительное, мучительное перемещение большой части экономики и тяжелого промышленности Советского Союза на восток. Оно потом дало очень значительные результаты в развитии экономики страны и в послевоенном возрождении. Итак, Карл VII понимает, нужно экономическое возрождение Франции. Он заметил Кёра, да нельзя его было не заметить, его уже заметили все. Он богатеет и богатеет,
потом
торгует еще и торгует.
Буржские связи остались, там остались его сторонники в Бурже, которые указывали на этого уже немолодого.
Всегда находились
не молодого
люди, да,
купца.
Да, конечно, ему уже 41 год.
За 40 лет.
Ему уже 41 год. Итак, он приглашен Карлом VII ко двору, вызван ко двору, с радостью явился. И бывший фальшивомонетчик Кёр назначен, пауза, главой королевского монетного двора. Как не вспомнить мудрость народную русского народа. Козла пустили в огород. Его, можно сказать, туда просто направили волей короля.
Но надо еще вспомнить то, что король прекрасно понимал, что придется портить монету.
Конечно.
Король прекрасно. Он... Другого способа инфляции же
монеты,
не было.
Это уменьшение доли драгоценного металла в составе монеты, которую печатают в королевском печатном дворе. И прекрасно сознавая, что это неизбежно, в то же время он рассчитывал и на деловые качества Жака Кёра. И не зря рассчитывал. Началась немыслимая карьера Кёра. Уже через 4 года, в 1440 году, ему 45, потом 47 лет, Карл VII назначает его королевским казначеем, министром финансов. Уже не просто монетный двор.
Ну, я бы сказал, главой налоговой полиции.
И главой налоговой полиции, безусловно. Да. А это самое важное сейчас для короля. В 1441 Кёр получил дворянство для себя и для всех членов своей семьи. Наступили те времена, когда это не есть уже средневековая в чистом виде Франция, это не есть в чистом виде феодальная система. Дворянство может быть купленным, жалованным, полученным вот такими предприимчивыми людьми. И, наконец, в 1442 году Кёр введен королем в состав Королевского совета. Да это орган для принцев крови. Это орган для высших, немыслимо высоко стоящих аристократов. Он туда введен. Купец и предприниматель на вершине власти. Но еще не окончена Столетняя война. Еще не одержана главная победа над англичанами. И еще Карл VII не называется победитель. И ему нужно, чтобы Кёр добывал для него как можно больше средств.
Мы об этом, Наталья Ивановна Басовская, будем говорить сразу после новостей.
И вспомним процент, и поймем, сколько он брал себе.
Да.
Дело в том, что сохранилось очень много документов, к которым надо относиться критически, но принимать во внимание.
Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов в программе «Все так».
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. «Все так». Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
И мы с Натальей Ивановной Басовской говорим о Жаке Кёре. Но сначала наши победители. Естественно, вопрос был легкий, а книг было много, 20. Книга Симона Рупа «Вседневная жизнь Парижа в средние века», издательство «Молодая гвардия», 8-й год. И Мишель Пастуропа «Вседневная жизнь Франции и Англии», «Вебинар рыцарей круглого стола», издательство... Извините, «Молодая гвардия», 9-й год, победители. Правильно, Париж – это Лютеция, конечно, римляне называли это Лютецией. И наши победители – Валентина, чей телефон начинается на 141, Никита – 914, Алексей – 842, Андрей – 007, Михаил – 109, Люба – 256, Ирина – 949, Геннадий – 756, Вася – 246, Ира – 908, Светлана – 209, Евгений – 165, Мария – 686, Виктор – 227, Людмила – 248, Ирина 927, Алексей 581, Лариса 780, Ольга 755 и Олег 155. Это наши победители, которые получают по книге издательства «Молодой гвардии».
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
А наш сегодняшний герой, он не полководец, не император, даже не народный мститель, он купец, Жак Кёр.
Он купец и финансист, и предприниматель. Вот в его деятельности, в его личности, личных качествах, по-моему, потрясающе отражается переходность эпохи второй половины XV века во Франции. Это сочетание феодальной вседозволенности, он все делает по воле короля.
Да.
Он при короле. С капиталистической предприимчивостью, которую этот самый король разглядел в нем и использует до предела, сколько можно. А когда сочтет, что далее опасно, он по-феодальному с ним расправится. Что же происходит? Кёр очень энергичен, вполне оправдывает надежды Карла VII на обогащение королевской казны, заодно прекрасно обогащает свою личную казну, он становится... очень богатым человеком. Пути разные, но один совершенно очевидный, который совершенно справедливо уже Алексей Алексеевич отмечали, что он портит монету, король, конечно, это понимает, то есть уменьшает, как я прикинул, опираясь на данные Софьи Леонидовны Плешковой, ну, минимум в 10 раз он превышает дозволенное вмешательство недрагоценного металла в эту самую монету. Кроме того, от собранных в отдельных областях налогов, а он контролирует сбор налогов, 7-10%. 70% попадают к Кёру, и он обогащается немыслимо. Но не только так.
И король это знает.
Безусловно, это знают все. О нем много говорят. Он знаменит. Он безумно богат, и он не скрывает своего богатства. Как вот люди, ворвавшиеся в это немыслимое богатство, во все эпохи не могут удержаться от проявлений роскоши. Я читала приводимые в приложениях к работе Софьи Леонидовны списки драгоценностей у него изъятых во время суда. Но это что-то невозможное. Это золото, это драгоценные камни, это бесценные ювелирные изделия. Их много. Все о нем говорят, все знают, как он богат. Но он не по-феодальному обогащается. Дело в том, что он, видя простор и получив по воле короля простор для своей деятельности, становится хозяином большого торгового флота, одного из крупнейших в Западной Европе этого времени, превосходя те свои знаменитые 7 галер далеко. Он приобретает рудники и обеспечивает работу этих рудников, где добывают серебро, медь, свинец. Теперь это его рудники. Он основывает текстильные мануфактуры. Это уже прямой путь в капитализм. Открыл торговые конторы свои в Лионе, Руане, Туре, Париже, Брюгге, Флоренции. Он уже выходит за пределы
такой смесь
Франции.
Банка, торговая контора, да, это такая, да, смесь банка с управляющей компанией.
Безусловно, для своего времени это, конечно, прямой путь вот к капиталистической предприимчивости. У него все это есть. Он деятельный. Совершенно не видно, что он уже не юный.
Наталья Ивановна, я хочу привести пример его политической деятельности, ну, на грани.
Дипломат?
Нет, это вот вы расскажете. А я про в Совете короля он однажды выступил с идеей, ведь Франция, для Франции в то время одной из главных проблем были уже не английские войска, это 40-е годы.
Надо закончить так называемую столетнюю войну.
Да-да. А банды вот этих неоплаченных наемников, которых... И он предложил создать так называемые ордонансные роты. А ордонансные, я не знаю, у вас есть?
Есть.
Ордонансные роты, это же
созданные по королевскому ордонансу.
Да, это же первая наемная армия. Первая наемная
армия. Не совсем наемная. Это, ну, можно сказать, уже фактически
регулярная. Регулярно. Первые четыре вот эти роты.
Наемные были и раньше.
Да-да, согласились. Регулярная армия.
Примерно 8-10 тысяч человек,
да, но для этого, да, но для этого не было денег. Что он предлагает? Ведь налоги во Франции собирались натуральным продуктом. И вот тут он предлагает, что откуда взялись эта маржа в 7-10%, 7-10, не в 70, а в 7-10. Он предлагает королю, что он, Кёр, собирая налоги, как королевский, главный фискальный казначей, он сам превращает это в деньги, сам продает, и в казну идет уже не барашек, грубо говоря, а звонкая монета только. И его маржа составляет эти 7-10%. И король дает добро. И впервые Кёр, это даже было незаметно, для того, чтобы содержать ордонансные роты, 4, сколько там, 10 тысяч человек?
80.
Он заменил натуральный практически налог
на
через посредник денежный.
И всюду в научных монографиях появится запись современных: Карлом VII была создана фактически регулярная армия.
Да.
В свое время я в своей книге «Столетняя война» написала то же самое, не залезая в глубины деятельности Жака Кёра и не отметив его значение в создании ордонансных.
Это было его предложение.
Предложение было высказано еще в 1439 году, как предложение. Кроме того, он сказал: давайте выберем самых приличных из этих банд, командиров,
да, да,
самых
командиров,
приличных, которые бродят по Франции.
Да.
Выберем тех, которые попристойнее.
Пусть они перебьют тех.
Да, пусть перебьют тех остальных. В общем-то, еще Карл V в XIV веке, в конце первой половины Столетней войны, думал, как бы их всех перебить. И отправил с Дюгекленом за Пиренеи.
Испания, да,
мы об этом рассказывали. А тут тоже пусть, говорит, друг друга они перебьют, самых приличных выберем. Так появились эти роты и капитаны, понятие капитана,
капитана, да,
руководитель вот этой ордонансной роты, которая служит непосредственно королю. Итак, государственный ум и направлены на важнейший вопрос. А еще у него оказались дипломатические таланты. Нельзя этого не сказать. 40-е годы, время приближающейся победы над Англией, над английским королевским домом, всем уже было ясно. Победа близка. И Франция выходит на международную арену все шире и шире, пытаясь утвердить свой авторитет за Пиренейскими горами, на Апеннинском полуострове, в итальянских государствах. Ей хочется, это ее путь в великие державы, она придет туда. Это путь к итальянским войнам 16 века, она придет туда. И вот здесь Кюр оказывается еще очень энергичным дипломатом. Что, где он возникает, документы показывают. Он участвует в посольствах Карла VII в Рим, в Женеву, в Геную. В 1446 году Кюр участвовал в секретных переговорах, направленных на возможное подчинение Франции, Генуи и Милана, чтобы они признали как бы протекторат французской короны над собой. Пока это не состоялось, но это очень важное будущее направление французской международной политики. Он ведет торговые переговоры в Арагоне успешно. Он добивается успеха на Родосе в переговорах между рыцарями и ионитами, которые господствуют, правят на этом острове, и мамилюками, их врагами. Да. И пока Османами, он между ними довольно ловкую какую-то челночную дипломатию устраивает с выгодой для французской торговли. И, наконец, он организатор и участник самого знаменитого посольства этого времени, французского. Ему 53 года, в 1448 году. И вот он снаряжает по поручению короля к папе римскому посольству. Это 11 кораблей из Марселя. За ними 3 корабля, на которых сам Кюр и королевский секретарь де Шатель. В Рим они вступают в сопровождении 300 всадников. Папа Николай V, которому было отправлено это посольство, которому французы таким образом помогли удержаться на папском престоле, а в римской курии, как это часто бывало, шла междоусобная внутренняя борьба, папе Николаю они помогли, и он писал, за последние 60 лет не было такого блестящего посольства. Это посольство, организованное Кюром и им же осуществленное с его участием. Заметим папу Николая V. Он оказался не самым неблагодарным человеком в мире. И вот эта линия...
Очень важно, поместим в одно место. Это 1448 год. Да. До падения Константинополя осталось 5 лет. Всего.
А до завершения Столетней войны
те же
5 лет.
Совместимые события.
То есть это в европейской истории очень важное пятилетие. И наш персонаж, он здесь очень заметен. Он высвечен на международной арене, а папа Николай V просто во многом ему обязан. Блистательность этой миссии, этого вступления французов в Рим, ведь они еще не победили, а люди смотрят, а уже так... Роскошно все это выглядит, значит, есть деньги. И мы знаем, откуда эти деньги. Но самое важное, что он проделал в эти же годы, это финансирование нормандской кампании.
Да.
Я в свое время так написал о нормандской кампании, опираясь на хроники, о том, как современники восторгались этой освободительной миссией Карла VII в Нормандии. И опять не упомянут там мною был Жак Кюр. Он дал королю целевым назначением, как мы скажем сегодня, субсидию.
Целевая федеральная программа освобождения Нормандии.
Целевая кюровская программа.
Да.
200 тысяч ЭКЮ. Это вспомним ту тысячу, да, на которую его оштрафовали. Вы все меня упрекаете, мелкий. А я помню, какими средствами он будет ворочать в будущем. Думаю, да, для него тогда получается
он
мелочь.
Дал свои личные деньги, это надо понять.
Там, была 1000, штраф тоже был из личных денег, а здесь 200. Да. Он дал королю эти 200 тысяч ЭКЮ.
Взаймы.
Лично участвовал в некоторых переговорах с англичанами во время нормандской кампании. Очень занятно, когда он принимал участие в переговорах с англичанами, ну, например, вокруг проблемы взятия Шербура, обязательно возникала тема денег. Он предпочитал английскому капитану предложить взятку за то, что...
Финансист, конечно.
Да. Он все
прежде чем перерезать. Можно было перерезать, а можно было взятку.
Да, пытаясь подкупить. Надо сказать, что в ходе, еще до нормандской кампании, в ходе предыдущих французских побед, после перелома в Столетней войне, ему среди его обязательств и полномочий, ну, по налогам, по прочему...
В общем, было, королевский советник.
Да, было советник. И исполнитель. Да. Было разрешено заниматься выкупом за английских пленников. А их было все больше и больше. Занимался он ими прекрасно. Не То есть, с немалой выгодой и для короны, и для себя. Вот таков он в этот момент. Он на вершине. И в это время именно, к 1450 году, вот еще идет освобождение Нормандии, там еще бои, еще не пал Бордо, он падет в 1453-м, и это условный конец Столетней войны. А Кёр строит себе дворец. Ну, никак не могут люди,
Буржа,
нажившие эти громадные деньги, не могут остановиться, не могут удержаться от этого соблазна. Он строит дворец в Бурже, который назвал сам Пале Жак Кёр.
Дворец
Жака Кёра. Да. На стенах дворца несколько раз тот самый девиз «Отважному сердцу нет преград». Он вообразил, что ему нет преград. Он на вершине. Он может все. У него еще полно энергии. Неплохое здоровье. Он считает, что король его просто, ну, если не обожает, то почитает.
Но он-то точно обожает короля.
Он, да, он предан.
Он ведет с ним интимные беседы. Интимные, в смысле, беседы один на один.
Никогда не предавал его.
Да, один на один беседы. Про жизнь, про философию. Это потом всплывет все.
Но преграды есть.
Нельзя дружить с королями.
Он должен
дружить
понимать,
с королями нельзя.
Да, не стоит дружить с королями. Надо помнить, что давал деньги взаймы и дал всему королевскому окружению.
Во-во-во, товарищам
Они
по совету.
Они все ему должны. А какой лучше способ избавиться от необходимости возвращать деньги?
Но не деньги же возвращать.
Чтобы их было некому возвращать.
Вот.
И вот он выстроил дворец как раз в 1450 году, написал, что ему нет преград, но пожить-то в этом дворце ему не довелось. Вы правильно отметили, что он дружит с королем. Но плохо то, что он нравится королевской фаворитке, замечательной, удивительной женщине Агнессе Сорель. О ней, конечно, надо делать отдельную передачу.
Мы это обещаем уже седьмой раз.
Да. Седьмой раз?
Седьмой раз.
Ну, счастливое число, наверное, сбудется. Агнесса Сорель...
Давайте сейчас не будем.
Официально называлась самой красивой женщиной 15 века.
Да.
И очень хорошо, она фаворитка Карла VII уже несколько лет. Она красавица, она изображена, ее портреты сохранились, но это все в будущем. Красиво, конечно, для 15 века той специфической позднесредневековой красотой. Сейчас эталоны несколько другие, но понимаешь, что да, в духе той эпохи, в том вкусе она была неотразимо хороша. И она хорошо относится к Жаку Кёру. Она дружит с ним. Вы сказали правильно, нельзя дружить с королями. А еще хуже, угу, дружить с их фаворитками. Конечно, он много старше. Агнесса Сорель молода. Она примерно в 20-летнем возрасте стала фавориткой короля. Она успела родить королю Карлу VII уже 3 дочерей. И ожидает 4-ю дочь. Ей сейчас примерно в момент этих событий 28 лет, к 1450 году. И вот мадам красота, как ее называли во Франции, внезапно умерла 11 февраля 1450 года. В то время, когда Карл VII сражался там в нормандской кампании, считается, что она очень подталкивала его к тому, чтобы он энергично завершал войну. Она родила 4-ю дочь, как-то внезапно очень сильно заболела, захотела написать завещание. Одним из душеприказчиков назначила как раз Кёра. Ну, разве это понравится королю и всем тем вообще должникам? И скончалась в 28 лет. Ранняя смерть вот таких высоких особ...
В общем, родив сына. Сына.
Да.
Сына.
Может
король,
быть, я
сына. Королю,
да,
родив сына.
И дочерей тех он всех
признал.
Нет,
признал. Три дочери, там, да. Маргарита Валуа, Шарлотта,
да,
Валуа,
Жанна. Он хорошо
Жан
к ним относился,
да,
он их,
да,
всех...
Но, но сын умер через 6 месяцев, кстати.
Для передачи про Агнессу Сорель, да, да. Ничего из-за...
Нет, просто она умерла, а ведь мог быть наследник.
Сам Карл VII человек несчастнейший, мало того, что я говорил, он считался бастардом. К тому же он был сыном безумца, его отец Карл VI был совершенно психически больной человек. А его сын Карла VII, будущий Людовик XI, это человек, ненавидящий своего отца и ненавидевший Агнессу Сорель. публично, несколько раз он высказывался, этот принц Людовик, как он ее ненавидит. В конце концов, он вообще убежал герцогу Бургундскому от отца, они лет 12, по-моему, не виделись. Но отец Карл VII, к старости, он переживет Жака Кёра всего на 5 лет. Будет все время ждать, что его отравят по поручению сына и с голоду умрет, в общем-то. Так что хорошая семейная обстановка, вполне дворцовая. Когда внезапно умирали в средневековой и поздней средневековой истории раннего нового времени королевские фаворитки, всегда, немедленно начиналась версия «отравили». Отравили или околдовали. Это прекрасно показывает Дюма, который описывает, в общем-то, начало нового времени. Или околдовали. Это магия и колдовство, или яд. И здесь случилось то же самое. Был нужен кандидат на отравителя. И кандидат был найден мгновенно. Это Жак Кёр.
Весь вопрос, кем был найден?
Кем? Есть вариации. Первое, что это посол Венеции, который постоянно искал какого-либо случая покончить с этим человеком, организующим, превращающим французскую торговлю в серьезного конкурента венецианской торговли, что именно он стоял за той дамой, графиней Мортань, которая объявила, у нее был огромный долг Жаку Кёру. И она заявила, что она точно знает, что отравил Агнесу Сорель именно Жак Кёр, не имея никаких доказательств, и они так и не появились. Вторая версия, что за этим стоял все-таки Людовик, принц Людовик, и что на самом деле отравителей подослал он, а потом было очень удобно все это перевести на Жака Кёра. 31 июля 1451 года, то есть прошло уже время после смерти Агнесы Сорель, был подписан приказ Карлом VII об аресте Кёра. Замечу, что за несколько дней до ареста Кёра Карл VII пожаловал ему 762 ливра за верную службу, есть документ. Пожаловать за верную службу, ведь успешно идет кампания в Нормандии, он ее финансировал, он содействовал военной реформе, и вот ему пожаловать за верную службу 762 ливра. Хорошие деньги. Это серебряная монета, но это хорошие деньги. 18 месяцев длится следствие. Первое время Кёр совершенно не допускает, что он будет осужден. Он верит в прекрасные отношения короля, пишет об этом жене. В итоге жена умрет, когда он будет сидеть в тюрьме, жена умрет. Он верит в добрые отношения короля. И все-таки 18 месяцев идет следствие.
Его вот пытают. Начинается он не дворянин, суд. Да. Его пытают. Хотя
у него дворянство получено, но жалованное есть.
Да, но его пытают.
Он не молод, ему 56 лет. Заточение становится все более и более тяжелым. И никаких, правда, доказательств ни в колдовстве, ни в отравлении нет. Как ни странно, некоторые парижские адвокаты протестуют против того, как организован процесс, против всех юридических нарушений, ну, например, не выслушивают никаких свидетелей. То есть совершеннейший произвол. И все-таки процесс продолжается. Обвинение в отравлении сняли, в колдовстве сняли, оставили злоупотребление. Ну, это
оскорбление величества.
Оскорбление величества, продажа, тайная продажа оружия неверным. Этого всего достаточно. И, наконец, римский папа Николай V, вот удивительно оказавшийся благодарным, официально просил помиловать Кёра. В результате приговор звучал так. Чем завершается? Почти 10 страниц перечисляются его проступки, финансовые прежде всего, и затем финал. Однако, цитирую, принимая во внимание службу Жака Кёра при дворе и послание папы с просьбой о помиловании обвиняемого и учитывая другие причины, таинственные и внушительно, мы отказываемся от смертной казни для Жака Кёра, что является необычным для королевского правосудия.
Это в тексте.
Прелесть. Это буквальный текст приговора. Публичное покаяние состоялось. Приказано выплатить штраф в 100 тысяч ИКЮ. Плюс в нашу пользу, как пишет король, 100 тысяч ИКЮ в казне. Еще 300 тысяч ИКЮ. И после уплаты навечно изгнать из страны. никогда нельзя уплатить этот штраф. Ясно, что ему навеки вечные надо остаться в тюрьме, что ему оттуда не вырваться, потому что такие...
И придет конфискация всех его.
Конфискация идет.
Но и там раздается всем советникам короля. Ничего вам не напоминает?
Все довольны.
Все довольны.
Все получили
кусок
по куску.
Это, конечно. Кусок это, кусок тут трубы, кусок тут
торги,
трубы.
Драгоценности, я говорю, список найден в архивах, опубликован, вот переведен Софье Леонидовне Плешковой. То есть идет разбазаривание.
Друзья короля получили все.
Но друзья, оказалось, есть и у Кёра. И они организуют ему после 3 лет примерно в тюрьме, видим в районе Пуатье, в одном из замков около Пуатье, они организуют ему в 1455 году побег. Из монастыря в монастырь. За ним следом идут королевские, посланные
приставы,
королем люди,
приставы,
чтобы задержать его. Из монастыря в монастырь. Ему удается, у него есть друзья, ускользнуть от погони, и он возникает в Риме. Николай V, который, правда, вскоре умер, тот благодарный за поддержку. И его преемник Каликс VI приняли его очень тепло и поручили ему участвовать в сборе войск против турок. Мое твердое предположение, у него кое-что из финансов еще было.
Нет, конечно, было. У него очень много же было за границей.
И вот
его друзья уводили из-под конфискации.
И вот эти средства.
И флот уводили.
Он предложил, конечно, папе.
А к этому времени уже взят, напомню, что пал Константинополь.
Пал Константинополь. Борьба против турок как бы общеевропейская благородная задача.
Да.
И купца Кёра назначают командующим флотилией, которая отправится на борьбу с неверными. Сразу ему 61 год. Скажу, что, конечно, дело это безнадежное, и оно и никогда и не состоялось, и в тот момент не могло состояться. Кёр умер по пути на восток, на острове Хиос, греческом острове, заболел и умер. И что интересно, дети его получили кое-что в виде милости от Карла VII, которому еще оставалось жить целых 5 лет.
Но при этом, хотя у Кёра реабилитацию при Карле VII и Людовике XI не прошла, прошла частично финансовая реабилитация.
Конечно.
Людовик XI признал политический характер процесса, и сыновьям Кёра была возвращена часть конфискованного уже имущества.
От ненависти к папе своему,
любимому.
Карлу VII, он готов был признать все, что угодно.
Наталья Ивановна, изданы документы. Это замечательная французская бюрократия 15 века.
Все записано.
Сохранила прокурор Дове, сохранил 509 документов. Как менялось обвинение.
Прокурор...
Как не принимали свидетели,
я
которые назвал Кёр.
Я читала эти документы.
Да, все сохранил.
Но прокурор Дове был человеком короля Карла VII.
Конечно.
И весь его суд – это такая предвзятость. И он публикует те документы, которые считает нужным опубликовать. Многие из них фальсифицированы. Другое дело, за всем этим политические игры. Карл VII получил все, что хотел от Кёра. Когда Мавр сделался не нужен, хоть он и не был Мавром, шекспировский Мавр, он мог покинуть историческую сцену.
Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов в программе «Все так».
Попал в историю. Эхо Москвы. «Все так».